Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня вместе с протоиереем Алексеем Потокиным, клириком храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, мы пытаемся разобраться, зачем нужна жертва Богу, нужно ли приносить деньги в храм, нужно ли их украшать так, чтобы купола были золотыми, иконостасы богатыми. Или, может быть, есть альтернатива, например, пойти и раздать деньги нищим. Мы исходим из того, что в пятницу 26 февраля в Евангелии читается, есть евангельское чтение такое, которое именно в этот день в храмах звучит, Евангелие от Марка, эпизод о том, как женщина принесла Спасителю сосуд алавастровый с миром, это такое дорогое благовоние, и, разбив этот сосуд, помазала ему голову этим миром. Народ вокруг начал возмущаться и говорить о том, что можно было это миро продать, а вырученные деньги раздать нищим. Это тоже была бы жертва Богу. Отец Алексей, вот именно к этому вопросу мне сейчас хотелось бы вернуться. Если люди, например, да, не для всех очевидно, что нужно раздавать деньги, отдавать жертвы деньги на храм. Но, может быть, из сердечных побуждений люди жертвуют деньги для детей-сирот, или для престарелых, или для людей с ограниченными возможностями, или занимаются благотворительностью как-то иначе еще. Получается, что для Бога вот эти усилия совершенно не важны, это все прогорает, потому что люди не осознают, что они не нуждаются в Боге, и поэтому Бог в них тоже не нуждается. Получается так?
Я бы так сказал, что любое движение человека... Знаете, наши люди странно относятся к Богу. Они думают, что все плохое, но в нас замечает, а хорошего не видит. Любое, даже самое несовершенное движение к Богу, к благу, к правде, там, к чему хотите, вот то, что упомянуто в Евангелии как сокровище, оно не пропадет, оно обязательно останется и будет. Но есть еще раз, вот я говорил о раздвоенности человека, я говорил о нашей нечестности. Значит, скажите, пожалуйста, если я вам дал денег, но ваша жизнь для меня, ну, это пустышка, вы меня сами не интересуете. Что означает мой дар? Да, я вас выручил, вы не умерли с голода. Но в свои друзья я вас не согласен принимать, я не согласен с вами делить жизнь. Как называется мое отношение к вам?
Я не знаю, как это будет называться. Я могу сказать, что человек, который получает в трудной ситуации поддержку, материальную даже, не обязательно моральную, моральный – это уже высший пилотаж. Это, что называется, на совести каждого пусть остается. Он, как правило, испытывает благодарность к тому, кто его поддержал.
Да, конечно, да, конечно, да. Дальше, если я поддержал вас, да, ваше тело, потом сказал, вы мне не нужны, я вас выбрасываю из своей жизни. Я думаю, что такая помощь, в конце концов, вас оскорбит. Хотя вы поначалу будете благодарны.
Ну а с чего вдруг я должна рассчитывать на то, что если вы меня поддержали деньгами, то вы мне теперь будете принадлежать душой и сердцем?
Да,
это
можете...
же это ваш должен быть какой-то порыв, если его
я
нет.
Я говорил не про вас, а про себя. Вот если я к вам так отнесся, если я вам готов дать денег, но не готов вас принять в свою жизнь, как я к вам отношусь? Я считаю такое отношение честным, порядочным, достойным. Еще раз, если я все-таки хочу жизни, а не существования простого, вот пребывания здесь, следования правилам там, и так далее, то вообще-то эта жизнь заключается в том, что для меня все будут живы. Я хочу всех принять в свою жизнь как друзей. Мне кажется, так этого хотел Христос. Он хотел, чтобы все были живы. И он говорил первое, что ну, если ты в сердце не принимаешь, то вся твоя жизнь ложь, все твои приношения. Почему, когда фарисеи приносили в храм большие пожертвования, он сказал, что это ничто. А вот две лепты вдовица – это много. Храм – это любой человек. Нищий – это тоже храм. Если я нищему даю золото, а его душа мне не важна, это и есть самое последнее лицемерие, которое убьет Христа, между прочим, отвергнет. Вот поэтому, да, конечно, я могу и хорошо принести нищему, да, какой-то лепту дать, чтобы он сейчас не пропал и не умер. Но я должен про себя сказать, Господи, я сам пока еще не умею, не могу ожить и принять его в свою жизнь. Я нечестен перед ним. Господи, я хочу стать честным, я хочу ожить. И для того, чтобы ожить, я иду в храм, на Тайную вечерю, потому что наша ведь храм – это всего лишь навсего, это Сионская горница, в которой нам Христос раз и навсегда, та литургия, которая совершается, это есть Тайная вечеря, одна единственная, которая была тогда, мы просто новые люди туда входим. Мне этот хлеб нужен, потому что я этой жизни в себе не имею. Это хлеб, преломленный за меня.
Получается таким образом, что причастие – это самая главная жертва, которую мы можем Богу принести, в том смысле, что это какая-то наша внутренняя работа сердечная, очень важная, и душевная тоже.
Я сказал бы не так, совсем не так. Причастие – это согласие человека на принятие жертвы от Бога, милости
согласна,
от Бога.
Согласна, да, справедливо, справедливо. Я имею в виду, что с нашей стороны, понятно, что это жертва Бога по отношению к нам, но с нашей стороны это определенная внутренняя работа. Ну, сделай хоть что-нибудь. Получается тогда, что причастие все равно это важнее, чем материальное пожертвование, так?
Я бы перевел на личные отношения. Вся наша вера – это личные отношения. Я знаю, что если я буду кормить своих детей там, или еще кого-то, но скажу, хоть бы их не было, вот я в вечной жизни их не хочу знать. Все это вообще-то мерзость. И поэтому главное для человека все-таки это живая душа другого, это взаимность с ним. Остальное, оно должно приложиться. Ведь сказано, ищите Царствие Небесное, да? Остальное приложится к вам. То есть первое для меня в человеке, вот я встретился с вами, да, конечно, почему я вам готов помочь, да? В надежде, что когда вы придете в себя, когда вы поедите так сказать, и оживете вот телом, что вы сможете стать мне другом. Вот без этого, да, я вам другой пример, параллельный приведу из Евангелия, который похож на сегодняшнее вот событие. Подходит человек к Христу и говорит, мой отец умер, можно я пойду его похороню?
Он говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
Да, а ты пока вот иди со мною, потому что я не всегда с вами. Вот. И на что это еще похоже? Вот есть правило молитвенное. И вдруг душа открылась, вдруг вот перед ней встал вот Бог, он и знает, и себя изливает, его слышит. Наплюй в этот момент на все правила. Правила для мертвецов, а сейчас будь живым. И здесь, если мы оживем, если наша душа живет, будет она помилована Богом, она принесет тысячи этих алавастровых сосудов и всем. Мы просто себя не знаем, мы не понимаем. Мы еле-еле существуем, мы влачим существование. Вот, и мы все привыкли сейчас, от многих можно слышать, что я червяк, что я никто. Если ты червяк, ты предать не можешь. Вот если ты друг Божий, он поэтому и называет своих апостолов на Тайной вечере друзьями. И Иуду он называет другом. Потому что только друг может предать.
Это у Державина хорошо сказано про человека: я раб, я царь, я червь, я Бог. То есть все внутри человека есть место и тому, и другому. Но мне хочется вернуться все-таки к разговору.
Это человек погибающий. Вы сказали про человека погибающего. Настоящий подлинный человек, который может сказать: я Бог. И люди будут как боги. Христос про это говорил: боги с маленькой буквы, боги по благодати. Там, где я меньше, чем Бог, это хула на моего отца. Если я утратил его образ, я предал его. Ведь есть доброе преображение, да, когда мы становимся подобными ему. Есть злое преображение. Можно жить так, что гримаса будет на моем лице. Гримаса жадности, злобы. Или чаще всего гримаса скуки, безразличия, нежелания жить.
Давайте мы к вопросу о жертве вернемся. Смотрите, есть всем известные слова из псалма «Жертва Богу дух сокрушен».
Да,
да, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не
уничижит. Да, прекрасные слова.
Жертва Богу дух сокрушен. Ни деньги, ни алавастровый сосуд, ни золотые купола, которые сегодня уже не раз мною упоминались, а именно дух сокрушен. Получается, что это самое главное.
Да.
А все остальное – это следствие и, в принципе, второстепенно.
Да. Значит, если у меня будет дух сокрушен, никакого золота приносить не надо, никаких жертв не надо. Вот когда у меня нет этого сокрушенного духа, я могу вам сказать, вообще-то, вот так просто говорить о сокрушенном духе, но все святые, хотели понять, что есть добро и зло, всю свою жизнь. И всю свою жизнь искали настоящего подлинного сокрушения. Если я во многом раскаялся, какие-то части во мне еще живут старым, это дух сокрушен или нет? Дух проникает всюду. Что такое целостность? Что такое честность? Я не хочу в себе оставить никакой мерзости, никакой малейшей неправды. Вот это дух сокрушен. А это, так сказать, только пока шаг к нему. Это я рядом с Царствием Небесным. И что такое дух сокрушен? Вы так произносите легко. Почему это жертва Богу? Почему это? Откуда она взялась? А вот почему. А потому что драгоценность для меня, если я честен, это земля, это прах, это золото. Я не могу от него отказаться. Я не могу от этого, от всего. Оно для меня главное. Оно мною влечет. И сказать... Господи, я отказываюсь от этого золота, я отказываюсь от себя ради тебя. Это есть великая жертва. Отказаться от зла человеку, это есть самое трудное дело.
А если он не отказывается от зла, получается, что ему нужно золотые купола возводить?
Нет. Вот
я пытаюсь понять логику вашу.
Нет,
да.
Золотые... Да, логика простая. Еще раз я вам хочу сказать. Если я... честен и не могу принести искренне, да, чего-то. Значит, почему волхвы принесли золото, ладан и смирну? Ну, можно им сказать, ну, чего приносили-то, отдали бы нищим все. Они говорят, что...
Подарки ко дню рождения.
Нет. Золото свидетельствовало вот о чем. Они знали честность только тогда, когда нет измены. Золото, оно не окисляется, оно не портится, оно всегда... В чем наша неправда? Мы бываем добры, но недолго. Или не всегда. В этом есть измена. И поэтому вот эта жертва была, она одновременно свидетельствовала. Нам нужно постоянство. Я приношу тебе, понимая, что я сам должен быть как золото. Я приносили ладан, потому что они говорили, молитва какая должна быть? Она должна быть вдохновенная. Она должна быть как песня, как поэма. Она должна быть гармонией, в которой звучит весь человек. Это молитва. Вот я приношу ладан, потому что я в себе не имею. Подай мне этот ладан. Я хочу когда-нибудь стать ладаном. Когда кадят в храме, да? Когда мы хотим все соединить, когда мы хотим вознести свои молитвы. Это то посильное, что мы можем здесь принести, пока наша душа молчит. И хотим, чтобы этот ладан когда-нибудь упразднился, чтобы душа моя заговорила. То же самое и смирно. Ведь уже волхвы эту ту самую смирну, которую вот эта женщина пролила, да, они принесли ему. Они говорили, когда же я дождусь эти волхвы вот что говорили, когда же мы дождемся человека, который не откажется от нас, предателей. Ведь посмотрите, какая доброта человеческая. Мы все ищем тех, кто нам по-доброму относится. Христос говорил про такие отношения. Не так ли относятся друг к другу язычники? Любят тех, кто их любит. Люди могут любить, но их любовь останавливается, когда их предают. А у Христа эта любовь не останавливается. Он согласен ради предателя умереть. Он ради предателя и умер. Его смерть, его крест говорит об одном. Я живу как предатель. Я это признал. Поэтому там, где я жив, я приношу жизнь. Там, где я мертв, я приношу символы. Вот эти, которые говорю, я не могу сейчас сказать словами, я не могу сейчас... сделать это своей душой и сердцем. Вот есть это то, что горит. И знаете, ведь Христос посылал своих учеников, это его заповедь, что уготовите горницу, да? Посланную и усланную. Для чего это нужно все? А потому что ученики должны сказать, ну да, было там золото, было еще что-то такое. Какая-то ерунда по сравнению с тем, что сам Бог... Для нас это ближайший друг. Поэтому, если душа оживет, она ей становится это действительно просто неважным. Но здесь не будет никакого смущения, не будет никакого сомнения, понимаете, какого-то. Почему бедная вдовица принесла последние две лепты в храм? Кто такая вдовица? Ну, вдовица — это та душа, которая знала Бога.
Которая знает на практике, что такое любовь.
Да, и которая утратила ее. Вдовица – это та, кто утратила.
И у которой сохраняется живое ощущение присутствия Бога в ее жизни.
Нет, у нее было желание эту любовь вернуть Божью. Она хотела вернуть отношения, и она пришла в храм за тем, чтобы опять ожить. Храмы нужны погибающим. Храм – это корабль, это ковчег для умирающих.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Потокин, клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о том, зачем же жертвовать деньги на храм. Отец Алексей, вы знаете, слушаю вас и думаю вот о чем. Может быть, мне в жизни так повезло, но мне постоянно на жизненном пути попадаются люди, которых я никак не могу назвать мертвыми. Я вижу в них жизнь, и я вижу в них любовь. И любовь очень деятельную, и любовь созидающую. И я вижу, сколько всего эти люди делают для других. Я знаю епископов, которые ездят исключительно на метро. Принципиальная их позиция. Я знаю самых простых каких-то мирян, которые вот в свободное время идут и служат в богадельне. Они делают это не потому, что они чувствуют себя чем-то там кому-то обязанными, они просто по-другому не могут. У них потребность помогать, у них потребность жить для других. И я, вы знаете, при всем уважении к тому, что вы говорите, я не могу сказать, что это люди мертвые. И я не могу сказать, что это люди, которые, если они не жертвуют там, деньги на какие-то дорогие вещи, дорогие подарки для храма, что это люди, которые при этом не приносят свою жизнь в жертву Богу, причем из чувства любви. Из очень глубокого и подлинного чувства любви.
Да, ну, я, знаете, немножко иначе отношусь вот почему. Потому что я не могу определить, есть у вас, вас внутри, в самой жизни, есть у вас внутри любовь. Со стороны никогда не видно ничего. Я,
знаете,
доверяю
по плодам
вам.
Их узнаете их. Да. Видно же плоды тех трудов, которые эти люди приносят. Это, как вам сказать, когда у человека сияющее лицо, и вокруг него начинают люди сиять. Но это же, наверное, может быть, конечно, это ни о чем не говорит.
Это о чем-то говорит. Надо спросить у него. Вот мне интересно от них услышать. От
они
самих.
Себя будут считать, естественно, самыми
последними. То есть они
последними.
Вас обманывают, они не честны с вами.
Почему? Нет, они честны. Они честны перед собой, когда говорят о том, что да нет, мы-то сами ничего не можем, это все Бог.
Послушайте, а я им верю.
Да,
человек
я
может
тоже
быть
верю,
вдохновлен.
Конечно.
Человек может быть вдохновлен. Кто такие были святые? Как служится наша служба? Не потому, что священник добрый. Он говорит: я хочу замолчать, Господи, ты действуй. Можно быть с другом. Да, есть люди, которые впускают в свою жизнь Бога. Но это не значит, что они хороши. Они наоборот говорят: я хочу замолчать. Это первое. Второе.
Только они сами про себя могут сказать, что они нехороши. У меня, например, язык не повернется так о них сказать.
А я им доверяю. Вы им не верите, а я им доверяю.
Почему я им не верю? Я им верю всей душой.
Нет, просто. Но если они говорят, что они таковы, почему именно так? И как раз удивительно, да, Христос и говорит, что вы, будучи злы, умеете там деяния благие давать. Мы на земле действуем все-таки вопреки. И я думаю, что есть еще одна заповедь такая незаметная. С одной стороны, жизнь на земле тощая, и редко тут можно увидеть людей, действительно, которые заботятся о других, которые бескорыстные. Но это не так часто бывает. Может, вам и повезло, вокруг вас все такие, но это бывает довольно редко, я это признаю даже за чудо. Но даже у этого добра есть некие слабости. Вот перед заповедью Божьей сказано, что Христос нам говорит, что вы будьте совершенны, да, как Отец Небесный ваш совершен. Еще раз, если я не устаю от своей помощи людям, если я не устаю от своей жертвенности, это настоящая, подлинная, там, истинная любовь. Если она у меня никогда не угасает, если я сегодня очень добрый, а завтра добрый, значит, произошла во мне измена, я изменился. Понимаете, вот и здесь понять человека, живет он на полную, да, или что-то еще экономит или бережет, может, только он, только его совесть. Кому много дано, с того много спросится. Ведь посмотрите, притча Христа о человеке, которому будет горе, ему был дан талант. Таланты были даны. А что такое таланты? Умение там любить, жертвовать и так далее. Да? Он эти таланты, он ничего злого не сделал, он просто их сберег и сохранил. Да. И, то есть он свои таланты до конца не раскрыл, он даже вернул, он их не украл. И поэтому вот эту меру грех совершается не только, когда для вас грех – это откровенно плохой поступок, убийство, кража и так далее. Вот если я мог бы, да, к вам отнестись вот как, полностью, до конца – не смог этого сделать. Какой у него был поступок? Может, к вам так никто нехорошо не относился. А я знаю, что я поступил не до конца. Я знаю, что я перед вами нечестен. Вот поэтому здесь вот, как вам сказать, вот есть мера, которой человек сравнивает себя. Я могу сравнивать с самыми хорошими людьми. Христианин, у него одна мера. Я верю, Господи, что я могу быть твоим чадом. И Христос сказал, что вы больше сих верующих в меня, больше меня совершит. Вот когда человек раскрывается, когда он становится действительно добр. И есть, не знаю, может быть, вам действительно повезло, но я видел это только у Христа. Я способен помогать слабым, способен помогать бедным. Но умереть за грешника, помочь злодею, чтобы он жил, я не могу. Я думаю, что это сделать... То есть по-настоящему... Для Христа, ведь он мог всех накормить, можно тогда упрек Христу бросить, но ты же мог продлевать жизнь, ты мог всех вот питать тут. Давай, корми, питай. Но он говорил, единое нужно на потребу, вот это главное. Вот есть вспомогательное, да, так сказать, человек, если потерял сознание, привести в сознание. Но дальше нужно жить. Вот есть единое и главное на потребу, есть оно или нет. Есть полная мера, вот есть жизнь до конца. Вот ее способна принести взаимность со Христом. И только она есть истина. Почему мы не называемся истиною? Чем отличается истина от нашей земной правды? А тем, что она всегда. Она была, есть и будет. Все, что он делает, он всегда. То есть я читаю Иоанна Кронштадтского. Ну, вроде неплохой был человек. Вот дневники его, год за годом. Он каждый день говорит... Как мне было жалко. Господи, прости. И ты меня простил дальше. Он через не могу, через не хочу. И здесь вот, вот есть, ну, понимаете, ну да, многие помогают. Одно дело, я не могу иначе. Другое дело, я себя все-таки понуждаю. Есть разные меры вот это вот даров.
Отец
одному
Алексей.
Одно, один дан, другому два, другому пять.
Нам нужно завершать сейчас программу. Если позволите, хотелось бы некоторый итог, что ли, подвести нашему разговору. Когда речь идет о, все-таки возвращаюсь к основной теме, о жертве на храм, если человек делает это, ну, чтобы, не знаю, откупиться, что ли, но при этом жертвует на храм, на золотые купола, на дорогой иконостас, получается, что это засчитывается. А если он не от чистого сердца помогает своим ближним, то это не засчитывается.
Нет, да, если значит, здесь вот как. Уже на Страстной Седмице, в свои дни своих страданий, Христос говорит о том, кто войдет в Царствие Небесное. Там люди одни, которые и жертвовали, и помогали, и поили. И Христос говорит, я не знаю вас. А другие не заметили этого. Он говорит, а вы идите ко мне, я вас знаю. То есть... Если я хочу от жизни откупиться, но никто мне не нужен, кроме меня самого любимого, да? Значит, это пустое. И если, опять-таки, вот эта жертва где-то немножечко, знаете, как с гордостью,
ну... То есть с гордостью лучше даже не жертвовать?
Нет, послушайте, я этого не сказал. Вот я могу пожертвовать вам, да? Вот подарить что-то. Но даря это, скажу, Алла, вы меня простите. Я дарю, а мне вам немножечко жалко. Я признаю это. То есть, какой бы я ни был лицемерный, какой бы я ни был гордый, я приношу это, и если я говорю «прости», все будет принято. Господи, я не дал главного. Ведь Бог нам дал великое. Я могу не имея быть богатым. Я могу нищим иметь все благовествовать. Поэтому здесь важно быть честным. Если ты смог от всего сердца, забывая себя, не ведая, что ты творишь добро, приносить это, ну, слава Богу, если я знаю, что я добро сотворил, это добро уже нечистое. Господи, прости меня, да, я это считаю. Но если человек влюблен, если он живет другим, он даже не заметит, что он ему благотворит. Никогда это не будет. Это естественно. Для нас добро стало, как бы сказать, трудным, оно стало тяжелым. Еще раз, нам просто грех. Трудно остановиться. Послушайте, это для каждого, других людей нет. Добро нам дается с понуждением. Христос подбадривает, нужница восхитит Царствие Небесное. То есть, да, пока я здесь, мое добро, оно неполноценное. Господи, как хорошо, что ты есть. Ты умер за меня, и мое добро может войти в вечность. Входит в вечность кто? На брачный пир Царствия Небесного приглашен, а злые всякие и нехорошие с распутий, званые не пошли. Кто оказался на этом брачном пире вот, Царствия Небесного желанным гостем? Кто был в чистой одежде? А у кого была чистая одежда? Брачная одежда. А кто сказал «прости»? Поэтому, нет, нам все дано. И, собственно, еще раз, золотые купола и жертва в храм – это путь к тому, чтобы в какой-то момент сказал: Господи, да теперь я могу, да, служить людям. Теперь я, мне не нужно каких-то вот этих символов, не нужно мне вот этого внешнего. Ведь Христос называет себя путем, понимаете, да? То есть одно дело, мы начинаем быть рабами греха, потом мы становимся рабами Бога. Многие же себя называют: я раб Божий. Что это означает? Господи, я все из-под палки делаю, а часто из-за страха. Но друг-то так не поступает. Поэтому есть путь. Христос называл себя путем. И храмы, и то, что мы в них приносим своими руками, это путь к тому, чтобы ожила наша душа. А когда душа ожила, она принесет намного больше.
Вы мне скажете, она может ожить, если может, я не в храм приношу эти деньги, а куда-то в другое место тем людям, которые в этом нуждаются?
Может ожить. Причем, вы знаете как?
То есть это альтернатива,
да,
в принципе?
Нет, это не альтернатива. Вы принесете тем людям, они обрадуются, а вы потом посмотрите и скажете: ой, а я-то, так сказать, как подтщеславился этим, и как я погордился. А потом, надо же, я как Тимур и его команда, летом могу помогать, а зимой уже нету. Чего ж так, как жаль, что я не могу им помогать всегда. И тогда скажу: как же мне стать всегда? Пойду-ка я вот и в храм тоже принесу свой леп туда, чтобы моя душа жила. Мне нужна жертва от Бога, мне нужна одна милость, чтобы меня... Нет, даже если вы всю жизнь никому ничего не дали, я скажу так... Только брали, только убивали, только грабили, только, так сказать, насилие принесли всем. И потом скажете: Господи, а ведь я не жил. Я всех только замучил. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. И он этого злодея примет. Царствие Небесное не выкупается. Оно дается нам даром, дается милостью. Было бы только желание принять. Что произошло после того, как эта женщина мира возлила на голову Христа? Не помните? А я вам скажу. Иуда пошел предавать.
Для него это стало моментом переломным,
нет,
и соблазнительным.
Нет, не только это. Здесь нужно не так. Я бы его немножечко оправдал. Вот почему. Я знаю вот в себе, в чем я уже не сомневаюсь и постараюсь никогда не обманываться. У меня бывают приливы какие-то, ну, благие, добрые. Но я точно знаю, что если Бог меня оставляет, превращаюсь в зверушку. Апостолы про это забыли. Нужен был воскресший Христос, чтобы они запомнили об этом навсегда. И вот если меня оставит Бог, да, безусловно, я стану негодяем, последним и гонителем и всех людей, и его. Страстные дни для Христа были страстными отчасти и для его учеников. И вот у каждого бывает серебролюбивая какая-то мысль, помысел. Разве не бывает у каждого? Ну, у каждого бывает жалко. И вот если в этот момент нас Бог оставит, мы всех и вся предадим. И в этот момент, да, вот это не потому, что уж он самый жадный был, а остальные ученики тоже это говорили. Вот поэтому здесь вот, как сказать, вот это тоже как напоминание нам, вот... Если я один на один останусь жизнью, без помощи, без милости, я, безусловно, стану самым последним злодеем, это точно.
Протоиерей Алексей Потокин, клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, был сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Спасибо вам за разговор. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».